Фридрих Энгельс. К истории Союза коммунистов. Сочинение, том 21, страницы с 214 по 232. Работа Энгельса «К истории Союза коммунистов» была написана им в качестве введения к третьему немецкому изданию памфлета Маркса «Разоблачение о кёльнском процессе коммунистов». Смотри настоящее издание, том 8, страницы с 423 по 491. И впервые напечатано в газете «Социал-демократ», номера 46, 47 и 48, 12, 19 и 26 ноября 1885 года, а также в брошюре «Маркс. Разоблачение о кёльнском процессе коммунистов». Новое издание с введением Фридриха Энгельса и документами. Хоттинген, Цюрих, 1885 год. Вышедший во второй половине ноября 1885 года. Помимо памфлета Маркса, в эту книгу были включены также четвертое приложение «Кёльнский процесс коммунистов» к работе Маркса «Господин Фогт». Смотри настоящее издание, том 14, страницы с 669 по 677. Послесловие Маркса ко второму немецкому изданию памфлета. Смотри настоящее издание, том 18, страницы с 549 по 552, а также обращение Центрального комитета к Союзу коммунистов от марта и от июня 1850 года. Смотри настоящее издание, том 7, страницы с 257 по 267 и с 322 по 328. Страница 214. С осуждением кёльнских коммунистов в 1852 году закончился первый период самостоятельного немецкого рабочего движения. Этот период в настоящее время почти забыт. А между тем он продолжался с 1836 по 1852 год, и это движение по мере распространения немецких рабочих за границей развертывалось почти во всех культурных странах. Но мало того, современное международное рабочее движение по существу представляет непосредственное продолжение тогдашнего немецкого, которое вообще было первым международным рабочим движением, из которого вышло много лиц, игравших потом руководящую роль в международном товариществе рабочих. А теоретические принципы коммунистического манифеста, который Союз коммунистов в 1847 году начертал на своем знамени, служат в настоящее время наиболее крепкой интернациональной связью для всего пролетарского движения Европы и Америки. До сих пор для связанной истории этого движения имеется только один основной источник. Это так называемая «черная книга» Вермут и Штибер. Коммунистические заговоры 19-го столетия. Берлин, две части, 1853 и 1854 год. Вермут Штибер. Die Kommunistenverschwörungen des 19. Jahrhunderts. Берлин. Первая часть, 1853. Вторая часть, 1854 год. В приложениях к первой части книги, в которой излагалась история рабочего движения в качестве руководства для полицейских, были перепечатаны некоторые, попавшие в руки полиции, документы Союза коммунистов. Вторая часть представляла собой черный список с биографическими сведениями о лицах, связанных с рабочим и демократическим движением. Вермут, полицей-директор в Ганновере, свидетель на Кёльнском процессе коммунистов 1852 год, вместе со Штибером составил книгу «Коммунистические заговоры XIX столетия». Штибер Вильгельм, 1818-1882 годы. Прусский полицейский чиновник, начальник прусской политической полиции с 1850 по 1860 год. Один из организаторов судебного процесса в Кёльне против членов Союза коммунистов и главный свидетель на этом процессе. Это лживая, изобилующая сознательными подлогами стряпня двух подлейших полицейских негодяев нашего столетия, и теперь еще служит первоисточником для всех некоммунистических изданий, посвященных тому периоду. То, что я могу дать здесь, является только наброском, да и то лишь в той мере, в какой речь идет о самом Союзе, и только то, что абсолютно необходимо для понимания разоблачений. Надеюсь, мне будет еще когда-нибудь дана возможность обработать собранный Марксом и мной богатый материал по истории этого славного периода юности международного рабочего движения. Страница 215. Из основанного в 1834 году германскими эмигрантами в Париже Демократическо-республиканского тайного союза отверженных выделились в 1836 году самые крайние, по большей части пролетарские элементы и образовали новый тайный союз – Союз справедливых. Первоначальный союз, в котором остались только самые бездеятельные элементы а-ля Якоб Венедей, скоро совсем угас. Когда полиция в 1840 году выследила несколько его секций в Германии, от него оставалась едва ли тень. Венедей Якоб, 1805-1871 годы. Немецкий радикальный публицист. В 30-х годах один из руководителей Союза отверженных в Париже. В 1848-1849 годах депутат Франкфуртского национального собрания, принадлежал к левому крылу. После революции 1848-1849 годов – либерал. Напротив, новый союз развивался сравнительно быстро. Первоначально он был немецким отпрыском того, примыкавшего к бобувистским традициям французского рабочего коммунизма, который складывался тогда в Париже. Требование общности имущества выдвигалось как необходимое следствие равенства. Бобувизм. Одно из течений утопического уравнительного коммунизма, основанное французским революционером конца XVIII века Грахом Бобёфом и его сторонниками. Цели были те же, что и у тогдашних парижских тайных обществ. Это было наполовину пропагандистское, наполовину заговорщическое общество. Причем, однако, Париж всегда считался центром революционного действия, хотя отнюдь не исключалось при случае подготовки восстаний и в Германии. Но так как Париж оставался ареной решающих битв, то Союз фактически был тогда лишь немецким ответвлением французских тайных обществ, а именно руководимого Бланки и Барбесом «Société de Saison», общества времен года, с которым он находился в тесной связи. французы выступили 12 мая 1839 года. Секции Союза присоединились к ним и потерпели таким образом вместе с ними общее поражение. Société de Saison, общество времен года, тайная республиканско-социалистическая заговорщическая организация, действовавшая в Париже в 1837-1839 годах под руководством Бланки и Барбеса. Восстание 12 мая 1839 года в Париже, в котором главную роль играли революционные рабочие, было подготовлено обществом времен года. Восстание, не опиравшееся на широкие массы, было разгромлено правительственными войсками и национальной гвардией. Бланки. Луи Огюст. 1805-1881 годы. Французский революционер, коммунист, утопист, организатор ряда тайных обществ и заговоров, активный участник революции 1830 и 1848 годов, руководитель тайного общества времен года, организатор восстания 12 мая 1839 года. Виднейший руководитель пролетарского движения во Франции неоднократно приговаривался к тюремному заключению. Барбес Арман, 1809-1870 годы. Французский революционер, мелкобуржуазный демократ, один из руководителей тайных обществ и заговоров в период июльской монархии, активный участник революции 1848 года. За участие в событиях 15 мая 1848 года приговорен к пожизненному тюремному заключению. Амнистирован в 1854 году. После амнистии эмигрировал и вскоре отошел от политической деятельности. Из немцев были арестованы в частности Карл Шаппер и Генрих Бауэр. Правительство Луи Филиппа удовлетворилось тем, что выслало их после длительного пребывания под арестом. Шаппер был арестован сразу же после восстания 12 мая 1839 года и после 7 месяцев тюремного заключения выслан из Франции. Бауэр продолжал свою революционную деятельность в Париже, был арестован позднее, в 1842 году, и также подвергся высылке. Бауэр Генрих. Видный деятель немецкого рабочего движения, один из руководителей Союза справедливых, член Центрального комитета Союза коммунистов, по профессии сапожник. В 1851 году эмигрировал в Австралию. Шаппер Карл, 1812-1870 годы. Видный деятель немецкого и международного рабочего движения, один из руководителей Союза справедливых, член Центрального комитета Союза коммунистов, член Рейнского окружного комитета демократов, один из обвиняемых на процессе этого комитета 8 февраля 1849 года. В феврале-мае 1849 года председатель Кёльнского рабочего союза. В 1850 году один из лидеров сектантско-авантюристской фракции во время раскола Союза коммунистов. С 1856 года вновь сблизился с Марксом, член Генерального совета Первого интернационала. Оба они отправились в Лондон. Шаппер был родом из Вейльбурга в Нассау. Будучи студентом лесоводческого института в Гиссене, Он в 1832 году вступил в заговорщическое общество, основанное Георгом Бюхнером. 3 апреля 1833 года участвовал в нападении на помещение франкфуртской полиции. Бежал за границу и в феврале 1834 года принимал участие в походе Мадзини на Савойю. Речь идет об одном из эпизодов борьбы немецких демократов против реакции в Германии, установившейся после Венского конгресса. Этот эпизод получил название «Франкфуртского покушения». Группа радикальных элементов, главным образом из студенческих кругов, попыталась 3 апреля 1833 года путем выступления против центрального органа Германского союза, Союзного сейма во Франкфурте на Майне, вызвать переворот в стране и провозгласить Всегерманскую республику. Войска подавили это плохо подготовленное выступление. В феврале 1834 года итальянский буржуазный демократ Мадзини организовал поход членов основанного им в 1831 году общества «Молодая Италия», а также группы иностранных революционных эмигрантов из Швейцарии в Савойю, входившую в Сардинское королевство, Пьемонт, с целью поднять там народное восстание для объединения Италии и создания независимой буржуазной итальянской республики. Вторгшийся в Савойю отряд был разбит пьемонтскими войсками. Бюхнер, Георг, 1813-1837 годы, немецкий драматург и писатель, революционный демократ, один из организаторов в 1834 году в Гиссене тайного революционного общества прав человека, автор воззвания гессенским крестьянам, выпущенного с девизом «Мир хижинам, война дворцам». Мадзини Джузеппе, 1805-1872 годы, итальянский революционер, буржуазный демократ, один из вождей национально-освободительного движения в Италии, в 1849 году глава Временного правительства Римской Республики, в 1850 году один из организаторов Центрального комитета европейской демократии в Лондоне. При основании Первого интернационала в 1864 году пытался подчинить его своему влиянию. В 1871 году выступил против Парижской коммуны и интернационала. Препятствовал развитию самостоятельного рабочего движения в Италии. Страница 216. Богатырского сложения, решительный и энергичный, всегда готовый рисковать житейскими благами и самой жизнью, он был образцом революционера-профессионала, игравшего известную роль в 30-х годах. Как показывает уже его развитие из демагога в коммуниста, ему при известной медлительности мышления отнюдь не было недоступно глубокое понимание теоретических вопросов, и он с тем большей твердостью держался того, что однажды им было признано. Именно поэтому его революционный пыл шел иногда вразрез с его разумом. Но впоследствии он всегда замечал свои ошибки и открыто их признавал. Это был цельный человек. И то, что он сделал для первоначальной организации германского рабочего движения, никогда не будет забыто. Демагогами реакционные круги в Германии называли с 1819 года участников оппозиционного движения из числа немецкой интеллигенции и студенческих гимнастических обществ, которые выступали в период, последовавший за войнами с наполеоновской Францией, против реакционного строя в немецких государствах и организовывали политические манифестации с требованиями объединения Германии. Реакционные власти подвергали демагогов преследованиям. Генрих Бауэр из Франконии был сапожником. Это был живой, бойкий, остроумный паренек, в маленьком теле которого, однако, таилось так же много ловкости и решительности. Прибыв в Лондон, где Шаппер, который в Париже был наборщиком, добывал средства к существованию преподаванием языков, они вместе восстановили образовавшиеся связи и сделали теперь Лондон центром Союза. Здесь, а может быть еще раньше, в Париже, к ним присоединился часовщик из Кёльна, Йосеф Моль. Это был силач среднего роста. Сколько раз они вдвоем с Шаппером победоносно отстаивали двери зала против сотни вламывавшихся противников. Человек, который в энергии и решимости, во всяком случае, не уступал своим обоим товарищам, а умом превосходил их. Он не только был прирожденным дипломатом, что доказали успехи его многочисленных поездок с ответственными поручениями, но и теоретические вопросы ему были более доступны. Моль, Иосиф. 1813-1849 годы. Видный деятель немецкого и международного рабочего движения. По профессии часовщик. Один из руководителей Союза справедливых. Член Центрального комитета Союза коммунистов. В июле-сентябре 1848 года председатель Кёльнского рабочего союза, член Рейнского окружного комитета демократов. После сентябрьских событий 1848 года в Кёльне эмигрировал в Лондон, откуда вскоре вернулся под чужим именем и вел агитацию в различных округах Германии. Участник Баденско-Пфальцкого восстания 1849 года. Убит в сражении на Мурге. Со всеми троими я познакомился в Лондоне в 1843 году. Это были первые революционные пролетарии, которых я видел. И как бы ни расходились в частностях тогда наши взгляды, ибо их ограниченному уравнительному коммунизму, я в то время еще противопоставлял немалую дозу столь же ограниченного философского высокомерия, все же я никогда не забуду импонирующего впечатления, которое произвели на меня эти три настоящих человека, в то время, когда сам я еще только хотел стать человеком. Под уравнительным коммунизмом я понимаю просто, как уже сказано выше, коммунизм, который опирается исключительно или по преимуществу на требования равенства. В Лондоне, так же как в меньшей степени в Швейцарии, свобода союзов и собраний сослужила им хорошую службу. Уже 7 февраля 1840 года было основано легальное просветительное общество немецких рабочих, существующее еще и сейчас. Лондонское коммунистическое просветительное общество немецких рабочих было основано Шаппером, Моллем и другими деятелями Союза справедливых. После организации Союза коммунистов руководящая роль в обществе принадлежала местным общинам Союза. Активное участие в деятельности общества в 1847 и 1849-1850 годах принимали Маркс и Энгельс. 17 сентября 1850 года Маркс, Энгельс и ряд их сторонников вышли из общества в связи с тем, что в борьбе между руководимым Марксом и Энгельсом большинством Центрального комитета Союза коммунистов и сектантско-авантюристским меньшинством фракции Виллиха Шаппера большая часть общества стала на сторону меньшинства. С конца 50-х годов Маркс и Энгельс вновь приняли участие в деятельности общества. с основанием первого интернационала, общество, одним из руководителей которого был Леснер, вошло в Международное товарищество рабочих. Лондонское просветительское общество продолжало существовать до 1918 года, когда оно было закрыто английским правительством. В XX веке общество посещалось многими русскими политическими эмигрантами. Страница 217. Это общество служило Союзу местом вербовки новых членов. И так как коммунисты были, как всегда, наиболее деятельными и интеллигентными членами общества, то само собой понятно, что руководство им всецело находилось в руках Союза. Скоро у Союза было в Лондоне уже несколько общин или лож, как их тогда еще называли. Эта же, само собой разумеющаяся, тактика применялась в Швейцарии и в других местах. Везде, где только можно было основывать рабочие общества, их использовали подобным же образом. Там, где это воспрещалось законами, члены Союза шли в певческие, гимнастические и тому подобные общества. Связи поддерживались главным образом постоянно уезжавшими и приезжавшими членами Союза, которые выступали также в качестве эмиссаров там, где это требовалось. И в том, и в другом отношении Союзу оказывала большую помощь мудрость правительств, которые, высылая каждого неугодного им рабочего, а в 9 случаях из 10 это были члены Союза, превращали его таким образом в эмиссара. Восстановленный Союз получил значительное распространение. В частности, в Швейцарии Вейтлинг, Август Беккер, человек весьма незаурядного ума, но, подобно многим немцам, погибшие из-за внутренней неустойчивости, и другие создали сильную организацию, сохранявшую в большей или меньшей степени верность коммунистической системе Вейтлинга. Беккер, Август, 1814-1871 годы, немецкий публицист, член Союза справедливых в Швейцарии, сторонник Вейтлинга, участник революции 1848-1849 годов в Германии. В начале 50-х годов эмигрировал в США, где сотрудничал в демократических газетах.